Глава 10. Стояла жара. Над остатками растрескавшегося асфальта дрожало марево. Пепелища еще пахли дымом, и кое-где по ним бродили непуганные сонные мародеры. Дом покосился. Жильцам так и не удалось вернуться в собственные квартиры. Кто-то получил страховку, а кто-то нет. Если учесть, какие потери понесли во время апокалипсиса страховые фонды... Кое в каких квартирах на свой страх и риск ютились самоселы. Каждого из них заставляли подписать бумажку, что жилец, мол, осведомлен об аварийной опасности, и если его жильца однажды накроет крыша и погребет под развалинами, это его жильца проблемы. Хочет жить, пусть перебирается в барак. Но пока что дом стоял, без света и воды. Во дворе редком помещались дощатые сортиры, всего 9 штук. Запах стоял соответствующий. Бронзовая доска на фасаде дома стала чьей-то добычей. Вероятно, ее утащили собиральщики цветных металлов. Многие сейчас промышляют именно сбором утиля. А что делать? Лидка сидела на скамейке, невесть как сохранившейся посреди развороченного двора, и, прикрыв глаза, смотрела, как суетятся в щели под камнем красные жучки-солдатики. Мысли не было. Пустота. Марево. Кто-то подошел со стороны подъезда, потоптался рядом. Его разношенные спортивные туфли оставляли фигурные следы в розоватой, как пудра, пыли. «Ты постарела», — сказал кто-то. Лидка подняла голову. Перед ней стоял 40-летний Слава Зарудный. Правда, теперь ему можно было дать все 50. «Ты тоже неважно выглядишь», — сказала она через силу. «Что тебе надо, Лида?» «Фотографию». Она спрятала под скамейку ноги в тряпичных босоножках. «Фотографию отца. Я знаю, у тебя сохранились фотоплакаты». «А где твоя?» — после паузы спросил пожилой дядька, бывший когда-то мальчиком Славиком. «Сгорела», — коротко отозвалась Лидка. «Дай!» «Зачем тебе?» — спросил Зарудный с внезапным озлоблением. «Зачем тебе? У тебя хватает совести после всего, что ты сделала, после всего, что вы с Рысюком сделали. Ты предавала имя отца не раз и не два. Сперва ты взяла его себе обманом, потом ты, вы, его именем, все эти мерзости. Вы убийцы, палачи, дрессировщики именем отца». «Психушки именем отца, расстрелы именем отца ради светлого будущего, ради бескровного апокалипсиса. А вот посмотри теперь, посмотри вокруг, что получили. Получили бескровный апокалипсис? Получили?» Во всем дворе на всей улице не было ни единого человека, и некому было оборачиваться на срывающийся голос Зарудного. Некому было с удивлением прислушиваться. Лидка поморщилась. «Не кричи!» И добавила, помедлив, «Я тебя не обманывала. Ты сам первый полез ко мне под юбку. Помнишь?» Зарудный осекся. Посмотрел на Лидку с неприкрытой ненавистью. «Ты... Так я и знал. Я тебя не обманывала», — повторила Лидка мягко. «Я тебя любила, Слава. Во всяком случае, мне так казалось. Будь проклят тот день... «Когда я тебя увидел», — сказал Зарудный горько. «Тебя, стерву! Не дам фотографию! Иди своей дорогой! Не смей приходить сюда, слышишь?» Лидка не отводила глаз. «Не смей приходить сюда», — сказал Славка тоном ниже. «Ты, тварь! Это ты со своим Рысюком посадила на трон этого сумасшедшего идиота, фанатика, этого стужу! Это ты! Ты знала, чем все закончится!» «Все они...» «Неправда», — сказала Лидка. «Я никого никуда не сажала. Я ничего такого не делала, Слава. А вот ты сотрудничал с Вероверовым, с убийцей твоего отца». Славка налился черной кровью. «Не доказано. Ничего не доказано. Ничего не узнать. Методы следствия. Лида, ты в дерьме по уши, в дерьме и в крови». «Нет», — сказала Лидка тихо. «Прекрати истерику и дай мне фотографию. Убирайся». «Нет», Славка молчал. Плечи его поднимались и опадали. «Не хватил бы его удар», — подумала Лидка, — «на такой-то жаре». «А где твой молоденький мальчик?» — елейным тоном спросил вдруг Зарудный. «Где твой маленький школьник, такой милый и сладенький, а?» Лидка молчала. Легкий ветерок со стороны сортиров доносил невыносимый аммиачный запах. По утрам у нее болела спина и набрякали веки. К вечеру ныли опутанные венами ноги. Лидка купила в галантерее конвертик хны, и вместо седых волос в ее прическе обнаружились теперь ярко-красные. Последний апокалипсис стоил ей нескольких лет жизни, что совсем не удивительно, если учесть, что это был за апокалипсис. Возможно, просчитался Рысюк, возможно, просчитались Стужа и штаб ГО, но пружина, заботливо взводимая в ожидании времени Х, лопнула гораздо раньше. Лопнула, и мало кто не почувствовал ее отдачи. Августовская давка с многочисленными жертвами породила раскол внутри ГО, вернее, спровоцировала его начало, потому что сам раскол назревал уже давно. Выплыли на всеобщее обозрение целые груды грязного белья. Оказалось, что Стужа, а с ним и все высокопоставленные чиновники, давно откорректировали списки первоочередной эвакуации, внеся туда всех своих родственников. Условленное время доросло до 1,5 часов. Деньги, выделяемые на учения, оседали в самых разнообразных карманах. Начались перебои с хлебом и электричеством. У Лидки с Артемом целыми днями не было света, как, впрочем, и у половины города. Оба перепробовали по десятку работы приработков, пока, наконец, летом 19-го года Максимов не поступил, наконец, в университет. Граждане, способные дестабилизировать эвакуацию, подлежали тайной изоляции. Причем круг таких граждан все время ширился. Сперва это были психически больные, алкоголики и рецидивисты. Уже в те времена широко распространился термин «общественная недееспособность». На 20-м году цикла одной недейки было вполне достаточно, чтобы загреметь на изолят. Утомленные тяжелыми вступительными экзаменами, они с утра до вечера валялись на пляже. Время от времени Максимов отлучался попрыгать с вышки или поиграть в волейбол, и Лидка, затаившись, наблюдала, как скачет под солнцем бронзовотелый коренастый красавец, и как со всех шезлонгов и подстилочек за ним следят внимательные девичьи глаза. К тому времени она уже носила закрытый купальник. Очень закрытый, и предпочитала держаться в тени. На старых баржах, выведенных далеко в море, устроены были изоляционные лагеря. Предполагалось, что согласно популяционному закону, для собранных в одном месте отщепенцев откроются отдельные ворота. Система барж не дожила до апокалипсиса. Во время одного из штормов по лагерям прокатился бунт. Охрану, не успевшую перейти на сторону бунтовщиков, сбросили в море, и на шлюпках, захваченных катерах, а то и просто на плотах под парусом, разбежались кто куда, в основном за границу. Тайна изолятов стала всеобщим достоянием. ГО к тому времени было полностью разложено взятками и обессилено внутренней борьбой. Вечера Максимов проводил теперь в студенческих компаниях. Лидка сопровождала его всего раз или два. Среди молоденьких девчонок она выглядела странно, будто чья-то мама, и отношение к ней было соответствующее. Артем краснел и бледнел, и не желал признаваться, что стесняется Лидки. Она и не стала добиваться признания. Зачем его мучить зря? Президент Стужа, раздираемый противоречиями, окончательно спился. Последним разумным решением сумасшедшего вертолетчика было решение о выдаче Рысюка. Обычно ждала Максимова к 12 и, дождавшись, вознаграждала себя за одинокий вечер. Вернее, это он ее вознаграждал. Искусство любви давалось ему легко и естественно. Он уже не был юношей в постели, был мужчиной, тактичным и нежным, выдержанным и страстным. И, обнимая его, Лидка мстительно вспоминала влюбленные лица всех этих пухлогубых девочек —